Судьбе угодно было, чтобы в эту минуту миссис Бедуин принесла небольшую пачку книг, купленных утром мистером Браунлоу у того самого владельца книжного ларька, который уже появлялся в этом повествовании. Положив их на стол, она хотела выйти из комнаты. «Задержите мальчика, миссис Бедуин», — сказал мистер Браунлоу. «Я хочу кое-что отослать с ним обратно».
«Он ушел, сэр», — ответила миссис Бедуин.
«Верните его», — сказал мистер Браунлоу. «Это дело важное. Книгопродавец — человек бедный, а за книги не уплачено. И несколько книг нужно отнести назад». Парадная дверь была открыта. Оливер бросился в одну сторону, служанка в другую, а миссис Бедуин стояла на пороге и пронзительным голосом звала посланца. Но никакого мальчика не было видно. Оливер и служанка вернулись, запыхавшись, и доложили, что того и след простыл. «Ах, боже мой, какая досада!» — воскликнул мистер Браунлоу. «Мне так хотелось отослать сегодня вечером эти книги!»
«Отошлите их с Оливером!» — с иронической улыбкой сказал мистер Гримуик. «Он, несомненно, доставит их в полной сохранности».
«Да, пожалуйста, позвольте мне отнести их, сэр», — сказал Оливер. «Я буду бежать всю дорогу, сэр».
Старый джентльмен хотел было сказать, что ни в коем случае не пустит Оливера, но злорадное покашливание мистера Гримуига заставило его принять другое решение. Быстрым исполнением поручения Оливер докажет мистеру Гримуигу несправедливость его подозрений хотя бы по этому пункту и докажет немедленно.
«Хорошо. Ты пойдешь, мой милый», — сказал старый джентльмен. «Книги лежат на стуле у моего стола. Принеси их». Радуясь случаю быть полезным, Оливер быстро схватил книги под мышку и с шапкой в руке ждал, что ему поручено будет передать.
«Ты ему передашь», — продолжал мистер Браунлоу, пристально глядя на Гримуига. «Ты передашь, что принес эти книги обратно и уплатишь 4 фунта 10 шиллингов, которые я ему должен. Вот билет в 5 фунтов. Стало быть, ты принесешь мне сдачи 10 шиллингов.
10 минут не пройдет, как я уже вернусь, сэр», — с жаром отвечал Оливер. Спрятав банковский билет в карман куртки, застегивавшийся на пуговицу, и старательно придерживая книги под мышкой, он отвесил учтивый поклон и вышел из комнаты. Миссис Бедуин проводила его до парадной двери, дала многочисленные указания, как пройти кратчайшим путем, сообщила фамилию книгопродавца и название улицы. Все это, по словам Оливера, он прекрасно понял. Добавив сверх того еще ряд наставлений, чтобы он не простудился, старая леди, наконец, позволила ему уйти.
«Да благословит Бог его милое личико», — сказала старая леди, глядя ему вслед. «Почему-то мне трудно отпускать его от себя». Как раз в эту минуту Оливер весело оглянулся и кивнул ей, прежде чем свернуть за угол. Старая леди с улыбкой ответила на его приветствие и, заперев дверь, пошла к себе в комнату.
«Ну-ка посмотрим. Он вернется не позже, чем через 20 минут», — сказал мистер Браунлоу, вынимая часы и кладя их на стол. «К тому времени стемнеет».
«О! Вы всерьез думаете, что он вернется?» — осведомился мистер Гримуик.
«А вы этого не думаете?» — с улыбкой спросил мистер Браунлоу. В тот момент дух противоречия целиком овладел мистером Гримуигом, а самоуверенная улыбка друга еще сильнее его подстрекнула.
«Не думаю», — сказал он, ударив кулаком по столу. «На мальчишке новый костюм, под мышкой пачка дорогих книг, а в кармане билет в 5 фунтов. Он пойдет к своим приятелям-ворам и посмеется над вами. «Если этот мальчишка когда-нибудь вернется сюда, сэр, я готов съесть свою голову!» С этими словами он придвинул стул к столу. Два друга сидели в молчаливом ожидании, а между ними лежали часы. Следует отметить, чтобы подчеркнуть то значение, какое мы приписываем нашим суждениям, и ту гордыню, с какой мы делаем самые опрометчивые и торопливые заключения, следует отметить, что мистер Гримуик был отнюдь не жестокосердным человеком и непритворно огорчился бы, если бы его почтенного друга обманули и одурачили. Но при всем том он искренне от всей души надеялся в ту минуту, что Оливер Твист никогда не вернется. Сумерки сгустились так, что едва можно было разглядеть цифры на циферблате. Но два старых джентльмена по-прежнему сидели молча, а между ними лежали часы.